Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Петербурге полностью установлено энергоснабжение, сообщает МЧС России. В Хасавюртовском районе Дагестана проводится спецоперация против двух боевиков. ФСБ России заявило, что в Башкирии убиты 5 исламских экстремистов. Энергоснабжение в Петербурге полностью установлено, сообщили ТАРТАС в управлении информацией МЧС России. Ранее в эфире телеканала «Россия-24» пресс-секретарь губернатора города Валентина Матвиенко Александр Каренников сообщил, что заработало метро, светофоры, возобновилось движение пригородных поездов. В то же время, как передают РИА Новости, пользователи социальных интернет-сетей жалуются на перебои с мобильной связью в Петербурге. В пятницу вечером 40% города, 7 районов, около часа оставались без света. По предварительным данным, это произошло из-за аварии на подстанции «Восточной», расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области. Точные причины случившегося устанавливаются. В Хасавюртовском районе Дагестана, в селении Бамат-Юрт, в частном доме блокированы двое боевиков. Переговоры результатов не дали, и сейчас бойцы спецназа штурмуют дом. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Дагестану, боевики подозреваются в нескольких преступлениях террористического характера. ФСБ России заявило, что в Башкирии убиты 5 исламских экстремистов. Как сообщил в пятницу Центр общественных связей ФСБ, боевики ранее совершили нападение на пост дорожно-патрульной службы в Пермском крае и пытались осуществить взрыв на газопроводе в Башкирии. Власти утверждают, что группировка готовила теракты в нескольких башкирских городах. В Пятигорске продолжается расследование взрыва в центре города 17 августа, в результате которого пострадали более 30 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Новые официальные данные о количестве пострадавших в результате теракта в центре Пятигорска обнародовали местные власти. По уточненным данным, ранения получили 33 человека, среди которых жители Пятигорска, городов Кавказских минеральных вод и отдыхающие. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в центральной городской больнице. Четверо рейсом МЧС отправлены в Москву, один в нейрохирургическое отделение Ставропольской краевой больницы. В настоящее время на стационарном лечении в городской больнице остается 14 пострадавших. По словам медиков, они получают всю необходимую помощь. В четверг на Ставрополье с рабочей поездкой побывал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. В Пятигорске глава государства посетил центральную городскую больницу, где навестил пострадавших. Он также провел встречу с губернатором края Валерием Гаевским, основной темой которой стала ликвидация последствий теракта. Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края приступило к выплате единовременного пособия пострадавшим в результате теракта. На эти цели в краевой казне предусмотрено 835 тысяч рублей. Еще 7 миллионов 400 тысяч поступят из федерального бюджета. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Москва считает, что решение суда Таиланда об экстрадиции россиянина Виктора Бута в США было принято под давлением и намерена добиваться его возвращения на родину. Глава МИД России Сергей Лавров заявил.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения, политического решения, которое принял апелляционный суд в Таиланде. Решение, на основе той информации, которую мы располагаем, было принято под очень сильным давлением извне. Это печально. Что касается интересов российского гражданина, все эти месяцы мы оказывали ему содействие и заверяю вас, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы добиваться его возвращения на родину.
Сказал Лавров. В пятницу апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать Виктора Бута в США. 43-летний бывший советский офицер считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США, где его подозревают в незаконных поставках военной техники различным вооруженным группировкам, действующим в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Сам Бут заявляет, что стал жертвой американской провокации.
Радио «Свобода». Новости.
Прямые переговоры между Израилем и палестинцами возобновятся 2 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон. По ее словам, официальное приглашение представителям Израиля и палестинской автономии направят в ближневосточный квартет посредников США, Евросоюз, ООН и Россия. На переговорах планируется рассмотреть основные вопросы мирного урегулирования на Ближнем Востоке, о границах, статусе Иерусалима и палестинских беженцах. Израильско-палестинские переговоры были прерваны в конце 2008 года после начала израильской операции в секторе Газа. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность об этом была достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее завершении министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши выразил уверенность, что в ближайшее время будут собраны 460 миллионов долларов. Эта сумма необходима для оказания экстренной помощи пострадавшим. Выступая на заседании, Куреши заявил, что если Пакистан вовремя не получит помощь, это может быть использовано экстремистами для дестабилизации. По оценкам ООН, в результате наводнений без крова остались около 4 миллионов пакистанцев, говорит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Международные гуманитарные организации прилагают все возможные усилия, но им нужна дополнительная, существенная поддержка. 8 миллионов человек голодают, у них нет воды и крыши над головой. 14 миллионов нуждаются в медицинской помощи. Среди них дети и беременные женщины.
Сказал глава Организации Объединенных Наций. Влиятельный американский сенатор Джон Керри неожиданно приехал в Кабул для второго за последнее время раунда переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Повестка дня будет уточняться.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новая глобальная инициатива США в области здравоохранения.
В общей сложности 40% глобального финансирования программ в области здравоохранения для развивающихся стран предоставляется Соединенными Штатами.
Грузия – дважды перемещенные лица. Будет ли решена в течение 30 месяцев проблема загрязнения Байкала?
Текущая проверка Роспотребнадзора и прокуратуры показывает, что не может. Там выявлена куча нарушений на БЦБК.
И судьба старейшего русского ресторана в Стамбуле. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На днях государственный секретарь США Хиллари Клинтон представила новую американскую глобальную инициативу в области здравоохранения. Это программа, направленная на системную реорганизацию помощи бедным и развивающимся странам по охране здоровья. Соединенные Штаты ожидают от своих союзников и партнеров адекватного ответа на свои предложения, рассказывает Владимир Абаринов.
Принципы новой глобальной инициативы Хиллари Клинтон изложила на встрече со студентами и преподавателями Школы углубленных международных исследований имени Пола Ницце при Университете Джона Хопкинса в Вашингтоне. Она начала с того, что отдала должное американскому вкладу в охрану здоровья всего мира.
Ни одна страна в истории не сделала больше для укрепления глобального здравоохранения. Мы проложили путь к некоторым из величайших достижений медицины нашего времени. Оспа терзала человеческий род тысячелетиями, до тех пор, пока мы не помогли Всемирной организации здравоохранения положить ей конец в 60-е и 70-е годы прошлого века. Программа иммунизации дала жизненно важные вакцины 80% детей мира, а до начала осуществления программы, 36 лет назад, детей, получавших прививки, было всего 5%. Этот прогресс произошел благодаря американским долларам и поддержке. Глобальное распространение питательных микроэлементов, в разработке которых мы участвовали, защитило здоровье многих миллионов детей младшего возраста и беременных женщин. Мы являемся глобальным лидером в борьбе с запущенными тропическими инфекционными болезнями. Только за последние 4 года мы оказали медицинскую помощь 54 миллионам человек. Мы предотвращаем заражение малярией и лечим от малярии более 50 миллионов человек каждый год. Мы предоставили около 60% всей донорской помощи мира на борьбу с вирусом иммунодефицита и СПИДом. В общей сложности 40% глобального финансирования программ в области здравоохранения для развивающихся стран предоставляется Соединенными Штатами.
Однако в Вашингтоне пришли к выводу, что эти средства зачастую расходуются неэффективно. Некоторые правительства тратят их на совершенно иные цели. А главное, мировому здравоохранению нужен системный, комплексный подход.
Целый сон организационных, структурных, правовых и политических проблем наносит вред здоровью и осложняет жизнь женщин. Пока эти проблемы сохраняются, они будут ограничивать эффективность наших действий или действий любого донора. Женщины, которых мы спасем от СПИДа, будут умирать при родах. Дети, которых мы спасем от полиомиелита, будут умирать от ротавируса. А на более широком уровне, в смысле масштабов и качества услуг медицины и здравоохранения, доступных в различных населенных пунктах и странах, будущее не будет так уж сильно отличаться от настоящего. Нам необходимо уже сейчас закладывать основу для более активного движения вперед, преодолевая некоторые из этих системных трудностей и работая с государственными партнерами над искоренением наиболее глубинных проблем, которые вредят здоровью их населения. Именно так мы можем добиться того, чтобы наши инвестиции дали наиболее существенную отдачу и спасли наибольшее число жизней сегодня и завтра.
В рамках глобальной инициативы здравоохранения Соединенные Штаты выделят в течение 6 лет 63 миллиарда долларов, но будут добиваться рационального и целенаправленного расходования этих средств. В настоящее время США финансируют программы в области здравоохранения в 80 странах мира. Все они станут получателями помощи в соответствии с глобальной инициативой.
Мы работаем с другими странами над тем, чтобы создать и внедрить стратегии здравоохранения, в разработке которых они возьмут на себя ведущую роль, исходя из своих конкретных потребностей и существующих сильных сторон. А мы будем помогать им укреплять свою способность направлять, курировать, координировать и осуществлять программы здравоохранения в долгосрочной перспективе. На практике это осуществляется в разных странах по-разному. В одних странах наши эксперты в области развития учат местных работников здравоохранения оказывать базовые услуги и отвечать на основные вопросы о сохранении здоровья. В других мы выстраиваем цепочки поставок и внедряем лекарственные стандарты, чтобы медикаменты эффективно доходили до пациентов. В-третьих, мы помогаем создавать системы информации о здоровье населения, чтобы работники здравоохранения могли собирать и анализировать больше данных, от рождаемости и смертности до более сложной информации, например, о числе беременных, которые наблюдаются в клиниках, а затем возвращаются туда для родов. Странам нужна устойчивая система сбора и обработки данных, чтобы непрерывно отслеживать и улучшать результаты.
Один из главных акцентов инициативы будет сделан на охране здоровья женщин и девочек. Этой проблеме Хиллари Клинтон на протяжении своей политической карьеры отдала особенно много времени и сил.
Мы ориентируемся на потребности женщин и девочек, которые до сих пор часто упускаются из виду и недостаточно обслуживаются работниками здравоохранения, не замечающими их страданий или не слышащими их жалоб. А также мы говорим о вкладе женщин в общество. Мы обязались укреплять здоровье женщин и девочек, разумеется, ради них самих, но еще и ради их семей и общин. Ведь когда страдает здоровье женщины, страдает ее семья, а от этого и вся деревня. А когда женщина здорова, от этого выигрывают все. Слишком часто социальные, экономические и культурные факторы, ограничивающие их доступ к услугам здравоохранения, такие как насилие по половому признаку, детские браки, женское обрезание, отсутствие образования, недоступность экономических возможностей и другие формы дискриминации, остаются непризнанными и нерешенными. Мы увязываем наши программы в области здравоохранения с нашими общими усилиями в сфере развития, направленными на решение этих основополагающих политических, экономических, социальных и гендерных проблем. И мы работаем с правительствами, группами гражданского общества и отдельными лицами, добиваясь того, чтобы потребности женщин и девочек признавались первоочередными не только нами, но и министрами здравоохранения и теми, кто оказывает людям повседневную медицинскую помощь, чтобы эти потребности учитывались в бюджетах и планах Министерств финансов, премьер-министров и президентов.
По каждому из направлений работы вводится шкала конкретных задач. Так, например, США намерены сократить в подопечных странах материнскую смертность при родах на 30%, а смертность детей в возрасте до 5 лет на 35%. Число случаев заболевания малярией и туберкулезом намечено снизить вдвое.
Мы уточняем систему измерений и оценки результатов наших собственных действий. Это подразумевает перенос центра тяжести с вложений на результаты и эффект. Другими словами, свой успех мы определяем не просто тем, сколько противомалярийных сеток для кровати мы распределяем, а тем, сколько людей такие сетки, правильно используемые на практике, спасают от малярии. Для создания более полной картины мы должны активно улучшать нашу систему сбора, анализа и распространения данных.
Госсекретарь Клинтон заявила, что США намерены оказывать содействие научным исследованиям в государствах-получателях помощи.
Мы вкладываем средства в инновации с упором на разработку инструментов, помогающих диагностировать, предотвращать и лечить заболевания в населенных пунктах, где мы работаем и которые часто находятся в отдаленных районах и бедны ресурсами. Многие из инструментов и методов, которые мы используем для поддержания здоровья людей у себя в США, не годятся для условий жизни людей в других местах. Поэтому нам надо новаторски подходить к тому, как эффективно обслуживать людей. Один из примеров – использование сотовых телефонов. В нескольких странах мы работаем в сотрудничестве с государственными и частными партнерами над тем, чтобы предотвращать случаи смертности матерей и новорожденных, рассылая беременным женщинам и молодым матерям по сотовому телефону своевременные и необходимые сообщения с медицинской информацией. Сотовый телефон проник в места, где еще нет клиник. Еще один воодушевляющий пример инновационного эффекта, которого мы добились не далее, как в прошлом месяце. В Южной Африке ученые успешно испытали первый бактерицидный гель, помогающий предотвращать передачу ВИЧ. Эти концептуальные испытания стали возможными благодаря финансированию в рамках президентского чрезвычайного плана по борьбе со СПИДом и Министерства науки и технологий ЮАР. Они могут стать важным прорывом в профилактике СПИДа, поскольку этот доступный метод женщины могут использовать, не нуждаясь в разрешении своих партнеров. Слишком часто вопрос о том, пользоваться ли презервативами, решают мужчины. Но с таким гелем женщины будут иметь возможность защитить собственное здоровье.
В конечном счете успех инициативы будет зависеть от государств-получателей помощи, но не только от их правительств, но и от неправительственных организаций, которые будут подключены к реализации программ.
Перемены, которых мы стремимся добиться с помощью глобальной инициативы в области здравоохранения, широки и глубоки. На их пути стоит много преград. Но если мы добьемся успеха, мы преобразим механизмы оказания и получения услуг здравоохранения во всем мире. Наша страна и мировое сообщество уже очень многого достигли в деле спасения и улучшения жизни людей. И мы благодарны всем, кто помогал нам, особенно героическим работникам здравоохранения и дальновидным руководителям, решительным ученым и исследователям, самоотверженным активистам. Благодаря им мы имеем возможность, и, берусь утверждать, мы обязаны, пойти еще дальше, спасать еще больше жизней, брать на себя еще более сложные задачи, обязаться вести терпеливую, настойчивую работу по созданию основы для более здорового будущего. Эта задача достойна нашей страны и нашего народа, и мы беремся за ее выполнение, как делали много раз в прошлом. Вместе мы можем дать миллионам людей шанс на здоровую жизнь и создать более здоровый, более стабильный, более мирный мир.
Хиллари Клинтон высоко оценила достижения администрации Джорджа Буша в области глобального здравоохранения, особенно по борьбе со СПИДом и малярией. Однако теперь, подчеркнула она, пришло время для нового прорыва.
За выступлением госсекретаря США Хиллари Клинтон в университете Джона Хопкинса в Вашингтоне следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. смерть юриста Сергея Магнитского...
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Традиционно отпускной август в Грузии уже не первый год насыщен событиями и новостями. Чем живет Кавказская республика в августе этого года, рассказывает Александр Касаткин по материалам радио «Эхо Кавказа».
Жарой в августе тбилисцев не удивишь. Однако традиционно пассивный для государственных мужей мертвый августовский сезон в Тбилиси уже третий год как перестал быть таковым. Тбилисский политолог Сосот Саскаришвили размышляет о природе вспышек политической активности в самом жарком летнем месяце.
В августе 2008 года на Грузию танками и самолетами напал единоверный сосед. Повоевали защитники Родины полтора дня и хватит. Надо же было уносить ноги самозванному генералитету, чтобы поддержать героический порыв верховного главнокомандующего, подготовить парад победы с требованием возврата оккупированных территорий. В августе 2009 года те же государственные мужи, которые прошли всю войну с соседом без единой царапинки, приходили в себя от многолюдных весенне-летних уличных акций протеста той части населения страны, которая не засчитала властям победу над соседом и требовала их безоговорочную отставку. Много сил пришлось потратить властям, чтобы убедить хотя бы кого-либо из эксальтированных фанатов розовой политической элиты, что этот многомесячный протест был инициирован прососедской оппозицией и финансирован соседом. Неважно, поверил кто-нибудь в эту утку с бородой или нет, важно, что пронесло. В августе 2010 года все те же государственные мужи, закрепившись в своих казенных креслах, успешно приватизировав их на местных так называемых выборах, решили, что им уже не к лицу засиживаться в окопах. Пора брать реванш. Тут возник спор, над кем его брать. Оппозиция успела сама себя послать в нокаут. Сосед не даст возможности реванша. Соседи соседа тоже. Да и заокеанский верный друг настолько загружен перегрузкой, может и не заметить, что реванш состоялся. Эврика! Пусть обзывают нас опять демократами, решили власти. Проявим великодушие в отношении к внешним и внутренним врагам. Возьмем реванш над теми, кому не привыкать к беде. Сказано, сделано. За считанные дни власти Тбилиси показали истинное лицо правящей партии победителя на майских местных выборах, проведя несколько жестоких спецопераций с целью массового выдворения из убогих временных жилищ несколько тысяч соотечественников, несчастных беженцев из Южной Осетии и Абхазии. Увы, выселяют и глумятся над огорошенными от горя и беспредела беженцами их же недавние избранники, которые до выборов только и старались убеждать всех в прелестях новой государственной стратегии по отношению к отколовшимся регионам. Молодцы! Убедили! Только вот поблагодарить авторов стратегии не удается. Толпы протестующих беженцев и сочувствующих им тбилисцев ежедневно проводят митинги у резиденции президента страны. 12 дней в резиденции не появляется ее хозяин. Видимо, он все еще не нарадуется приходу к власти в Колумбии нового президента, на инаугурацию которого он отбыл 5 августа. До конца неугомонного августа в Тбилиси еще 2 недели. То ли еще будет...
Грузинский политолог Сосот Саскаришвили. Уже упомянутые им протесты беженцев против повторного выселения продолжаются несколько недель. При выселении из мест в Тбилиси, где беженцы жили последние годы, им предоставляют альтернативную жилплощадь, чаще всего вне столицы. Но, как выяснилось, заверения властей о том, что новое жилье полностью готово принять постояльцев, оказались сильным преувеличением. И теперь этим дважды перемещенным лицам приходится жить в тяжелых условиях. При этом они, переехав, еще и потеряли работу в Тбилиси. Об условиях жизни повторно изгнанных из своих домов людей рассказывают Нона Суварян и Геронти Каличава.
18 семей, вынужденно перемещенных лиц из Сухуми, Чамчира и Гали, более недели живут в тяжелых условиях без электроэнергии и еды. Насильно привезенным из столицы беженцам представители Министерства по делам беженцев и расселению еще в Тбилиси разъяснили, что в Пусхой-Цере для проживания будут созданы все условия, однако их обещания до сих пор не выполнены, рассказывают беженцы.
Тут нет ни света, нет ничего, даже элементарного, только вода. Без денег, ничего не знаем. Для нас нет продуктов. Всех нас привезли из Тбилиси насильно, с нарушением всех прав человека. И еще одно, что я должна подчеркнуть. Мы все прописаны в Тбилиси. С нами так поступили потому, что мы провели митинг перед Министерством по вопросам беженцев. Поэтому нас изгнали.
Нам пообещали, что все, кто прописан в Тбилиси, останутся в Тбилиси. Где это обещание? Оно не оправдано. Нас загнали сюда, как собак и кошек. Тут нет земли, чтобы обрабатывать ее, посеять кукурузы, разбить огород.
500 лари нужно, чтобы сделать операцию ноги ребенку. Какие тут условия, чтобы содержать детей?
Выгнали, как собак. Даже час не дали, чтобы собраться. Сказали, куда хотите, идите. Поэтому мы вынуждены были уйти. Нет еды. Только один раз были и дали нам 2 хлеба и 1 килограмм сахара. Вот такие мы несчастные.
К перечисленным проблемам добавилась еще одна, главная – безработица. А беженцы говорят, что в Тбилиси они содержали семьи, занимаясь торговлей, и что в опустевшем от населения Пуцхой-Цере жить бесперспективно. Дорога из деревни до районного центра стоит 5 лари.
Факт то, что тут нет никаких условий для проживания, найти источник доходов или продвижения. Перспективы для того, чтобы сделать какие-либо шаги, нет.
Должны смотреть только на комнату, больше ничего тут нет. Даже на базар идти далеко.
Беженка из Гали, Миранта Кубеладзе, которая ждет рождения ребенка, говорит, что у ее семьи нет денег даже на роды.
С минуты на минуту жду ребенка. У нас нет никакой возможности, ни еды, ни денег. Даже нет света, чтобы поесть теплую еду. Уже 8-й день живем на сладкой воде. Нам сказали, что тут будет мебель, но тут нет ничего. Даже этот ремонт не доделан, все портится. Вода просачивается в дом. Даже не знаем, как тут должен жить человек.
Уже 13 дней приходится спать на полу 4-месячному Луке, который живет в 2-комнатной квартире вместе с матерью. Ира Авальяни говорит, что если правительство уже во второй раз изгнанным беженцам вовремя не предоставит материальную помощь, они не смогут справиться с существующими сложностями.
Я маленький ребенок, 4 месяца еще нет. И сами видите, как все временно. Нам, конечно, по-другому обещают, она сюда везли, говорили, тут ремонт шикарный, мебель вся. У меня даже кровати нет, я сплю на полу с ребенком. У меня отдала постель, но так я сплю с ним.
В селе Пуцхой-Цере, прилегающем к административной границе с Абхазией, для беженцев выделено еще несколько зданий для их компактного проживания. Эти здания ожидают новых домочадцев в ближайшие дни. Проблемы, связанные с переселением беженцев, в своем докладе упоминает и народный защитник Грузии. Более того, Георгий Тугуши говорит, что аппарат омбудсмена намерен опубликовать отдельный доклад по их положению. Он говорит, что процесс выселения беженцев начался внезапно и надеется, что сможет защитить уже нарушенные права вынужденно перемещенных лиц. Тугуши отмечает, что при выселении беженцев нарушения происходили по нескольким критериям, хотя сам факт выселения не противоречит закону.
Выселение должно происходить только в том случае, если оно соответствует нормам закона. Было несколько случаев, когда эта процедура проходила с нарушениями. Хотя в этом случае ответственность лежит не только на Министерстве по делам беженцев и расселению. Частично выселение осуществляло Министерство внутренних дел. Беженцев должны были предупреждать о выселении за 5 дней. А когда происходит выселение тех, у кого есть удостоверение беженцев, необходимо согласие Министерства по делам беженцев и расселению. Именно в связи с этим зафиксировано много нарушений, когда предупреждали устно, и у беженцев не было соответствующего срока, чтобы подготовиться. Они не знали, куда их их переселяли.
Георгий Тугожи также отмечает, что у беженцев должна быть возможность выбора. Им должны говорить не только то, в какое географическое местоположение их собираются переместить, но и то, в каких условиях они будут жить.
Рассказывали Нона Субарян и Геронтий Каличава.
Материалы радио «Эхо Кавказа» о дважды перемещенных лицах в Грузии подготовил Александр Касаткин. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Энергоснабжение в Петербурге полностью восстановлено, сообщили ТАРТАС в Управлении информации МЧС России. Ранее в эфире телеканала «Россия-24» пресс-секретарь губернатора города Валентина Матвиенко Александр Каренников сообщил, что заработало метро, светофоры, возобновилось движение электричек. В пятницу вечером 40% города, 7 районов, около часа оставались без света, предположительно из-за аварии на двух подстанциях. В Хасавюртовском районе Дагестана, в селении Бамат-Юрт, в частном доме блокированы двое боевиков. Бойцы спецназа штурмуют дом. ФСБ России заявило, что в Башкирии убиты 5 исламских экстремистов. Как сообщил в пятницу Центр общественных связей ФСБ, боевики ранее совершили нападение на пост ДПС в Пермском крае и пытались осуществить взрыв на газопроводе в Башкирии. Участники организации договора о коллективной безопасности готовы оказать помощь Киргизии в целях нормализации внутренней политической ситуации в стране. Об этом после неформального саммита УДКБ в Ереване заявил президент России Дмитрий Медведев. Прямые переговоры между Израилем и палестинцами возобновятся 2 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. МИД России выразил разочарование и недоумение послу Таиланда в связи с решением суда в этой стране выдать США российского предпринимателя Виктора Бута. США его обвиняют в незаконной торговле оружием.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Будет ли решена в течение 30 месяцев проблема загрязнения Байкала и судьба старейшего русского ресторана в Стамбуле? Проблема загрязнения Байкала сбросами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будет решена в течение 30 месяцев. Такое заявление сделала российская делегация на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в Бразилии. Российские экологи считают, что позицию ЮНЕСКО по Байкалу трудно сейчас назвать последовательной и жесткой, рассказывает Любовь Чижова.
На очередной сессии ЮНЕСКО в Бразилии вновь поднималась проблема загрязнения Байкала, который входит в список объектов всемирного наследия, стоками Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Российская делегация пообещала, что эта проблема будет решена в течение 30 месяцев. Представители Комитета всемирного наследия заявили, что необходимо срочно разработать эффективные сценарии и решение этого вопроса, которое позволит исключить загрязнение Байкала стоками комбината, и призвали решать социальные и экономические проблемы города Байкальска не в ущерб природе. Кроме того, от России потребовали до 1 февраля 2011 года предоставить отчет, в котором должно быть отражено, что конкретно делается для прекращения загрязнения Байкала. О том, как к решению ЮНЕСКО отнеслись сторонники и противники деятельности БЦБК, в репортаже моей коллеги из Иркутска Екатерины Вертинской.
Заинтересованные стороны по-разному отреагировали на известие из Бразилии. Представители холдинга «Континенталь Инвест», одного из собственников БЦБК, информационному агентству «Сибирские новости» сообщили, что возлагают большие надежды на намерение российских властей решить экологические проблемы с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом в течение 2,5 лет. Цитата. «Заявление российской делегации на заседании комитета ЮНЕСКО чрезвычайно актуально. Мы ждем конкретных решений по перепрофилированию комбината». Конец цитаты. С точки зрения экологических организаций, входящих в коалицию «За Байкал», сессия ЮНЕСКО закончилась неудовлетворительно, комментирует сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Неудовлетворительно, потому что ЮНЕСКО пошло на поводу у российской делегации, поверив в то, что в течение 30 месяцев проблема будет решена. Нет гарантии, что мощности БЦБК куда-то перенесут, во-первых. Но, во-вторых, не это важно, а важно то, чтобы был конкретный проект закрытия БЦБК и ликвидации его, последствий его деятельности, и экологических последствий, и социальных.
Марина отмечает, что должно быть политическое решение о закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и разработке этих проектов, причем они обязательно должны пройти общественное обсуждение.
БЦБК открыли без проведения проверки на остаточную сейсмостойкость зданий и сооружений. А мы настаивали, что перед тем, как принимать решение по БЦБК, обязательно должна быть проверка, может ли БЦБК функционировать без нарушения закона. Текущая проверка Роспотребнадзора и прокуратуры показывает, что не может. Там выявлена куча нарушений на БЦБК.
Действительно, правоохранительные органы выявили очень много нарушений. По последней информации Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры, в отношении руководства БЦБК вынесено 12 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. В частности, фенолы, скипидар, нефтепродукты и метанол в сточных водах комбината, которые сливают в Байкал, значительно превышают допустимые концентрации, а это является нарушением установленных законом требований к охране водных объектов. Кроме того, проведенная проверка показала, что при производстве целлюлозы задействованы отбельный цех и цех белильных растворов, разрешение на выброс вредных веществ от стационарных источников которых не имеется, что является нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха. Хочу отметить, что общественность Иркутской области, которая в последние месяцы активно боролась за чистоту уникального озера Байкал, мягко говоря, удивлена такой активностью правоохранительных органов и ученых. Люди задаются вопросами, почему эти структуры так резко активизировались и почему именно сейчас? Ответить на них попытался депутат законодательного собрания Иркутской области Антон Романов. На митинге в защиту Байкала 13 февраля 2010 года он в своем выступлении обращался к президенту России Дмитрию Медведеву с тем, чтобы он взял на себя роль спасителя Байкала и вошел в историю как человек, который защитил жемчужину Сибири от уничтожения.
Я думаю, что эти слова были услышаны, и Дмитрий Анатольевич Медведев, вникнув, так сказать, в ситуацию, во-первых, его было заявление о том, что проблема и дискуссия вокруг Байкала, она не закрыта. Аргументация, она со стороны владельцев, собственников БЦПК недостаточна. И решение окончательное по этому вопросу не принято. Я надеюсь, что после решения Всемирной организации ЮНЕСКО Дмитрий Анатольевич более решительно поведет себя в вопросе защиты Байкала, и все иркутяне, все жители области, но и вся экологическая общественность ждет именно такого решения.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Позицию ЮНЕСКО по поводу озера Байкал и деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината я обсудила с руководителем байкальского проекта Greenpeace в России Романом Важенковым.
С их точки зрения, наверное, последовательно, потому что они каждый раз дают стране возможность исправиться. Если им страна говорит, что в течение 30 месяцев мы эту проблему решим, как поступила российская делегация, там, сделав такое вот обещание публичное, то ЮНЕСКО, наверное, склонна им верить. Но с нашей точки зрения позиция эта весьма слабая. Я не могу объяснить причину, как бы вот почему было принято такое решение, потому что не знаю, какие там велись переговоры именно в зале заседаний. Но с моей точки зрения, как взгляд со стороны, очень слабенько выступила сейчас ЮНЕСКО, потому что давать России еще одну поблажку в отношении БЦБК, с моей точки зрения, неправильно, потому что таких обещаний ЮНЕСКО слышит с 2000 года практически каждый год, когда обсуждается Байкал на сессии комитета. Каждый раз обсуждается именно вот возможность перевода Байкала в список всемирного наследия опасности, и одной из причин этого является Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Сейчас Россия в 2008 году отрапортовала, что эта проблема решена. ЮНЕСКО похвалила Россию за такой прогресс. И теперь вот ни с того ни с сего вдруг выясняется, что БЦБК вновь запускается. Запускается в режиме разомкнутого водооборота, начинаются сбросы в озеро Байкал. И в этой ситуации ЮНЕСКО лишь так вот, знаете, разводит руками, говорит, ну что поделать, ну давайте еще подождем. И так вот ждем уже 10 лет.
Роман, вот до заседания ЮНЕСКО в Бразилии ходили даже не то чтобы слухи, а по BBC проходила информация о том, что, возможно, на этом заседании ЮНЕСКО исключит Байкал из списка объектов всемирного наследия. Как вы думаете, вот эти слухи, эта информация, она имела под собой что-то серьезное? И вот что было бы, если бы ЮНЕСКО вдруг исключила Байкал из списков объектов всемирного наследия?
Там процедура несколько сложнее, на самом деле, потому что нельзя просто взять и исключить. Процедура такая, что сперва объект переводится в список всемирного наследия в опасности, и стране дается шанс и также определенная международная помощь для решения вот появившихся экологических проблем. И такие прецеденты уже были. Я думаю, то, что BBC давало, оно давало как предположение, и именно вот в том плане, чтобы перевести Байкал вот в этот список всемирного наследия в опасности. Ну а что произошло вообще для такой страны, как Россия, объект, который теряет статус всемирного наследия, всемирного природного наследия, тем более такой объект, как Байкал, позор. Это меньше как позором назвать нельзя.
Почему вдруг деятельность БЦБК и его влияние на Байкал решила проверить Иркутская прокуратура, которая подтвердила данные экологов о том, что предприятие загрязняет озеро? Это какой-то политический сигнал?
Ну, я в политике не очень сильно разбираюсь, но вообще это, собственно говоря, в нормальной стране нормальные функции прокуратуры. Если приходит какой-то сигнал, и этот сигнал подтверждается, то прокуратура должна становиться на сторону правды и добиваться там устранения от каких-то нарушений и наказаний для тех, кто за эти нарушения ответственен. И в данном случае, я не знаю, возможно, до прокуратуры еще вот как бы не дотянулись какие-то щупальца этого спрута БЦБКшного, вот. Потому что были прецеденты, когда вроде сперва приходила информация там об аварии на БЦБК, вот как в декабре прошлого года. Прокуратура ехала туда, что-то там делала, что-то проверяла, потом выходила и говорила, никакой аварии не было, хотя и выбитые стекла, и вздувшиеся крыши цеха там и так далее, говорили о том, что ну что-то там все-таки произошло, какой-то взрыв был. Но в данном случае очень отрадно, что наконец-то прокуратура выполняет свои функции, тем более, что сигнал поступил в прокуратуру не просто так, а от лимнологического института, который, насколько я знаю, обратился к дирекции БЦБК с просьбой разрешить им провести отбор проб сточных вод комбината. И получил отказ. То есть господин Прошкин, генеральный директор БЦБК, отказал лимнологам, ведущему институту сибирского отделения РАН от возможности провести отбор проб. У них ничего не оставалось, как обратиться в прокуратуру. И слава богу, что прокуратура вняла их просьбу.
Прокуратура провела проверку, вынесла, видимо, какое-то предписание. Как вы думаете, БЦБК будет как-то реагировать вот на это?
Судя по тому, как ведет себя вот новый директор Прошкин, мне кажется, нет. Потому что до этого, до проверки прокуратуры, была проверка федерального ведомства, Росприроднадзор, приезжала, проверяла, проверку проводила на комбинате, сказала, что предприятие безопасно для озера Байкал. Я не знаю, что они там делали, зачем они туда приезжали, потому что выявить ущерб озеру Байкал можно только через отбор проб. Ну, а предприятие, которое они видели, то оно в ужасном состоянии, устаревшее и так далее, и их позицию о том, что на БЦБК все хорошо, озвучил именно Прошкин, потому что само ведомство как-то промолчало. Есть постановление Путина, они теперь делать могут все, что хотят.
Какие у вас есть данные о том, как сейчас работает БЦБК?
У них запущена одна линия, выпускают они целлюлозу. Насколько она хороша кондиционно, я не знаю, но сбросы в озеро Байкал идут. Идут они в меньшем объеме, чем если бы комбинат работал на полную мощность, но урон Байкал уже наносится.
За Байкал вступились не только более 100 тысяч, 125 тысяч обычных россиян, но и представители российского шоу-бизнеса, приезжали известные музыканты. Как вы думаете, это какое-то влияние окажет на то, как будут дальше развиваться события?
Я надеюсь, очень надеюсь, потому что власть-то должна прислушиваться к своим гражданам. Хотя вот в последнее время мы видим примеры как раз обратного. Самый яркий пример, наверное, Химкинский лес. И в данном случае очень отрадно, что люди занимаются занимает активную позицию, такую вот жизненную, гражданскую. Но если по-человечески к этой проблеме подойти, то по-другому здесь невозможно было бы поступить. Но как власть к этому прислушается, мне сейчас предсказать трудно, потому что кампания ведется с, ну, практически как только пришла информация в январе месяце о том, что постановление Путин подписал. С тех пор были и обращения ученых, и письма ученых, и к Путину, и к Медведеву, но на этом мы получаем какие-то отписки и какие-то невнятные слова там президента, вроде как, что да, эта проблема БЦБК не табу, ее можно обсуждать, но каких-то решений с их стороны мы как бы не видим. А 30 месяцев эти могут растянуться на годы. Программа утилизации отходов, на которую правительство ссылается, о которой Путин там говорил, в принципе не существует. По крайней мере, никаких документов мы получить, подтверждающих, что такая программа есть, нету. Ну и комбинат нужно либо перестраивать полностью, а это огромные инвестиции, либо закрывать. И с этой точки зрения мы никаких подвижек также не видим. То есть, к сожалению, мы вернулись на несколько лет назад, и теперь всю работу под БЦБК, наверное, нужно будет начинать строить заново.
Рассказывал руководитель байкальского проекта «Гринпис» в России Роман Важенков. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был запущен в эксплуатацию в 1968 году. Предприятие стало объектом критики экологов еще в советское время. Тогда оно сбрасывало в озеро 100 тысяч кубометров сточных вод в год. В октябре 2008-го БЦБК приостановил свою работу и сократил около 1500 человек. Однако вскоре было принято решение о запуске предприятия. Байкал стал объектом всемирного наследия в 1996 году. Одним из условий включения озера в перечень было прекращение сброса сточных вод.
О том, как относится ЮНЕСКО к проблеме загрязнения Байкала, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунова. В Стамбуле по решению суда закрылся самый старый ресторан русской кухни. Накануне его закрытия наш корреспондент Турции успела отведать, правда, не совсем русского борща с лимоном. Но место это было символом русской эмиграции и русской культуры, причем еще с 20-х годов прошлого века. Рассказывает Елена Солнцева.
В те годы в Стамбуле было модно все называть на французский манер. Турецкие булочки с белым овечьим сыром переименовали в круассаны. Официантов с французским прононсом именовали гарсонами. Крошечные ресторанчики на 5-7 столиков почему-то прозвали локантами. Молодая турецкая республика хотела во всем быть похожей на старушку Европу. Освободившись от хиджаба, турчанки натянули на себя модные по тем временам длинные платья с заниженной талией. Из Европы шли пароходы, набитые европейскими товарами, смокингами, галстуками, бабочками, шляпками. Самую шумную улицу Истекляль называли по-французски «Гранд Руи де Пера». Конечно же, первый шикарный русский ресторан в Стамбуле получил изысканное французское название «Режанс», как изысканный домашний королевский стиль, возникший во время позднего придворного барокко. Повар «Режанса» Светлана приехала в Стамбул из Тулы специально, чтобы попытать счастье именно в этом ресторане.
В свое время, наверное, книгу Вертинского прочла, и там где-то есть вот именно про Стамбул, про Истекляль жадости, как Вертинский здесь спел, потом вот как начинался Реджанс, там чуть-чуть, мне кажется, у него есть интересно. Мне стало интересно как-то, и вот как раз совпало все это. У него столетняя история Реджанса. Первая волна эмиграции, когда была в Турцию, они обосновывались здесь на Истекляль жадости, почему здесь есть Чичек Пассаж. Там наши графини торговали цветами. Чичек – это цветы, они там торговали. Вот Реджанс также здесь начинался на Истекляле. Какая-то, не помню уже имя, скажем так, бабушка Варя, она пекла свои пирожочки. Какие уж именно, с чем именно, я не знаю, пирожочки были. Но вот так он начинался. Где-то они в одном месте, потом они еще раз переезжали. Много раз они переезжали, и вот 70 лет они уже на этом месте. Там у них два патрона, два хозяина. Одна старая женщина, 80 с лишним лет, у нее муж был татарин, еще из эмигрантов. Но у них тоже до сих пор аренда, у них не собственность. Чайные дни у них были, чайные часы какие-то. Дрались русские, просто чайный час какой-то, когда у нас чайные часы, там 3-5 дневного времени, какие-то плюшки пекли, пирожки пили, чаи самоварные, это так у них было.
За долгие годы ресторан превратился в символ русского Стамбула. В нем собиралась стамбульская интеллигенция, а во время Второй мировой войны Режанс был излюбленным местом встреч разведчиков всех мастей, которыми тогда был буквально наводнен весь город. Атмосфера истории, кажется, застыла среди старинных колонн. Нынешние хозяева турки сумели сохранить интерьер в стиле русского модерна. В конце 70-х, когда в Стамбуле процветал бандитизм и террор, пожар едва не уничтожил все здание целиком. Восстанавливать интерьер пригласили русского модельера Александра Васильева. В своей книге «Красота в изгнании» Васильев описывает, что хотел восстановить дух ушедшей эпохи. Встречался и разговаривал со многими из тех, кто был когда-то завсегдатаем ресторана. Знаменитый Рижанс стал одним из культурных центров белой эмиграции, писал он. Константинополь-Стамбул превратился в перевалочный пункт для большинства русских беженцев, бежавших через юг России, Одессу, Ялту и Новороссийск. Русские первыми привезли в Стамбул оперу, балет, русскую классическую музыку. Первые турецкие фильмы тоже сняли русские. В Стамбуле было русское подворье, русское кладбище, православная церковь, говорит турецкий журналист-историк Ахмед Кая.
Мемориальную доску, увековечивающую память иммигрантов, вынужденно покинувших Россию в годы гражданской войны, открыли на берегу Босфора. В те далекие годы Османская империя, которая была на краю гибели, нашла в себе силы приютить извечных врагов. За время гражданской войны Россию покинули от 2 до 3 миллионов беженцев. Американский Красный Крест сообщал, что лишь в Турции в начале 20-х годов число беженцев из России достигло 2 935 000 человек.
Сегодня в меню Рижанса русские щи, борщ, блины, пирожки, сырники, бифстроганов. Турецкий повар Ахмед, вооружившись старинной русской поваренной книгой, которую довольно неумело перевел кто-то из обслуживающего персонала, колдует над русским борщом. Для приготовления бульона, говорит он, вместо свинины, которую запрещено употреблять мусульманам в пищу, используют говядину или баранину. Панджар, то есть свеклу, заменяют особым сортом темной моркови. Вместо укропа и петрушки кладут сухой кикик – тимьян. Вместо сметаны борщ заливают густыми жирными сливками, которые турки называют каймак. Получается острое восточное блюдо под названием «рус чорбас и борщ». Русский суп-борщ. Непонятное название, такой же непривычный вкус, весьма отдаленно напоминающий оригинал. Впрочем, многие турецкие блюда постепенно вытесняют исконно русские. Русские пельмени, неизменная принадлежность меню, находчивые повара уже давно заменили на турецкие манты – крошечные шарики с говяжьим фаршем внутри, которые подают в соусе из кислого йогурта. Да и кому сегодня придет в голову смешивать несколько сортов мяса? Вот что сказал посетитель ресторана Ахмед.
Сюда приходят семьями, часто заказывают борщ. В Стамбуле знают, что поесть хорошего русского борща можно только в Рижансе. Борщ обильно поливаем лимонным соком, а котлеты засыпаем сухой мятой по местному обычаю. Русская еда для нас очень жирная. Мне нравится бифстроганов, который напоминает наш искендер-кебаб. Все посетителям нравится, заказывают еще. А непривычные к русской кухне консервативные турки приходят в ресторан, чтобы попробовать что-нибудь экзотическое. Новенькая.
В ресторане практически с момента создания бытует традиция сохранять именные столики самых знаменитых гостей. Вот, например, стол основателя Турецкой Республики Ататюрка, который частенько заходил в ресторан, садился в углу за столик, чтобы отведать лимонной водки. Ее, говорят, в ресторане до сих пор готовят по особому рецепту. Поначалу водку покупали у белых русских. Многие иммигранты зарабатывали продажей спиртного. Готовили по старинке, гнали спирт, самогонные аппараты устанавливали в тесных душных квартирках. В Биуглу, старинном стамбульском районе, где в маленьких квартирках ютились иммигранты, на каждом углу продавали медовуху или квас. Из воспоминаний Григория Черепенникова.
Эх, полна моя коробочка есть, неси тец и парча. Та-на-на-на-на-на, душа моя зазнобушка, с молодецкого плеча. Вот говорили всегда, о, Иванов 5 сортов или 6 сортов водки делал папа. Спирт он покупал, я ходил покупать. Помню, 94 градуса, 50% воды, 50% спирта. Кипятил воду, туда выливал алкоголь. Нужно на какой-то момент, чтобы не вспыхнуло, потому что это кипит. Так что должно было на какой-то градус спуститься, это я не знаю. Пол кусочка сахара обязательно, это был секрет. Потому что водка была из тархуна. Тархун здесь тогда находился как-то. Перцовку делал папа. Красный перец был, кажется, но должен был обжигать. Но самое вкусное – чернослив, называл папа ее сливовица. Папа говорил, что это самый подходящий для водки чернослив, турецкий, говорил мне. Лимон все любили, лимонная корка.
Мустафа Ататюрк признавался, что любил заходить в Рижанс инкогнито, налить стаканчик-другой, наблюдая за посетителями. Хозяева ресторана специально для него всегда держали в холодильнике графинчик настоящей русской ледяной водки. А не так давно в Рижансе решили отказаться от продажи спиртного, не подавали даже классический русский квас. Дело в том, что турецкие власти начали кампанию по борьбе со спиртным. Правящая исламистская партия под руководством нынешнего премьер-министра Реджепа Эрдогана заявила о создании специальных зон близ крупных городов, где будут продаваться все крепкие алкогольные напитки. Эти меры были приняты якобы, чтобы защитить молодежь. Законопроект, однако, не прошел в парламенте. Чтобы показать свою лояльность правящей партии, многие владельцы ресторанов все же отказались торговать спиртным. Это решение подкосило бизнес. Турецкий журналист и историк Ахмет Кая говорит, что многие турки приходили сюда специально, чтобы отведать русского застолья.
Русское застолье было очень притягательным для турок. Многие приходили сюда, чтобы увидеть другой мир, красивых, свободных женщин, образованных, подтянутых мужчин. Таксисты, тоже русские, везли гостей по берегу Босфора. Вечерами это было очень опасно. Не было никаких ограждений, машина запросто могла утонуть. Подумайте только, таксисты говорили на нескольких языках.
Много лет назад турки выкупили бизнес у основателей ресторана за рекордно высокую сумму, которая в те годы равнялась стоимости небольшого дворца. Новые хозяева исправно платили аренду здания, которая была непомерно высока, содержали помещения в порядке, не говоря уже о том, что сохранили дух заведения. На протяжении многих лет ресторан принимал посетителей, пока не объявились хозяева самого здания, которые захотели выселить Рижанс. Дело дошло до суда, где обычно такие имущественные споры тянутся по несколько лет. Писали, что владелец здания, турецкий профессор и музыкант, хочет открыть на месте Рижанса ресторан с классической турецкой музыкой. Судебный процесс продолжался 4 года. Хозяева ресторана обратились за помощью к властям оказать защиту и поддержку. «Ресторан нуждается в защите и опеке государства», заявил журналист Ахмет Турун, который освещал судебный процесс в прессе.
«Давайте уничтожим нашу историю. Они захотели убрать это заведение из этого старинного здания в самом центре Стамбула. В конце июня суд вынес решение о закрытии заведения. Владельцы подали новую кассационную жалобу. Они никак не могут договориться с хозяевами здания. Это продолжается вот уже много лет. Первое исковое заявление о закрытии было подано еще в 1996 году. Думаю, что стороны должны возобновить диалог, который помог бы старинному заведению продолжить свою работу».
Да, действительно. Не так давно Стамбульский мировой суд вынес решение о закрытии старейшего русского ресторана. На дверях пару дней назад появилась табличка «Рижанс временно закрыт». Для Стамбула закрытие ресторана стало большой культурной потерей. Во все времена ресторан был центром притяжения интеллигенции, богемы и политиков. Вот что написала центральная хюриет. «Рижанс был всегда, и мы это знали, даже в самые трудные времена. В 40-е, во время Второй мировой войны, в знак солидарности с населением, испытывающим голод и нужду, в ресторане перестали подавать хлеб. В 70-е, когда Стамбул захлестнула волна террора, закрывались кинотеатры, рестораны, кафе и другие увеселительные заведения, Рижанс продолжал работать, показывая всем нам, что жизнь продолжается и идет своим чередом. Мы приходили сюда семьями еще с детства, отведать частичку России. Ведь каждый стамбулец хорошо знает дорогу к Рижансу».
О символе русской жизни в Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группе негодяев не удастся сорвать развитие
семьи. В эту субботу, 21 августа, у нас начинается этап...
Еврокомиссия очень озабочена любой дискриминацией.
Лайманас Банкаускас был задержан 16 августа и находится в следственном
изоляторе. Чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».